Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы затронем тему, которую не поднимали в наших передачах, посвященных заболеваниям, а именно заболеванию, которое называется по-медицински анемия. Чаще всего, может быть, скажем так, от мам, пап, бабушек, дедушек это заболевание трактовалось как малокровие, такое общее народное представление, или в литературе иногда в старых справочниках или в некоторых литературных произведениях еще в качестве синонима анемии называлось такое состояние, как бледная немочь. Когда у человека была слабость, недомогание, он был достаточно, ну, скажем, цвет кожи его был достаточно бледным. Вот такие термины, такие, в общем-то, состояния могли слышать в литературе или от окружения, или это состояние встречалось. На самом деле анемия – это состояние, которое является сосредоточением комплекса симптомов, которые испытывает человек, и подтвержденное обязательно лабораторными методами, поэтому это термин так называемый клинико-лабораторное состояние, когда у человека есть жалобы и есть определенные изменения в лаборатории, состояние, которое сопровождается в первую очередь снижением гемоглобина. И, как правило, параллельно вместе с снижением гемоглобина происходит снижение количества эритроцитов. Гемоглобин – это достаточно непростой, сложный белок, который содержится в эритроцитах. Эритроциты – это красные кровяные тельца, которые, в общем-то, и дают красный цвет крови. Они являются важнейшей составной частью вот клеточного состава крови. Есть точные цифры нормального гемоглобина, и ниже которых идет уже диагностика состояния, о котором мы сегодня говорим, а именно анемии. Так вот, в частности, нормальным у мужчины должен быть гемоглобин выше 130 в измерениях грамм на литр, это лабораторное исследование, а у женщин нормальный уровень гемоглобина больше 120 граммов на литр. Гемоглобин, основная функция его является это транспортировка кислорода. Ну, что кислород крайне важен для организма, это знают все, безусловно. То есть процесс дыхания связан с насыщением эритроцитов кислородом. Они как транспортная система, эти красные кровяные тельца, переносят этот кислород тканям, а в тканях уже кислород является наиважнейшим фактором, определяющим самые разнообразные процессы обмена веществ, химические реакции и многие процессы жизнедеятельности. Как часто встречается анемия? Вот единых данных на самом деле нет. В разных возрастных группах у мужчин и у женщин разные существуют проценты встречаемости этого заболевания. Есть некоторые данные о том, что в ряде регионов, как правило, во многом связано это еще и с социальным уровнем, то есть с уровнем достатка, причем в бедных регионах земли иногда анемия доходит до 20% среди населения, практически у каждого пятого жителя той или иной страны. Значит, в среднем по России существуют такие приблизительные цифры, около 10-12% распространенности анемии, в некоторых регионах больше, в некоторых регионах меньше. Значит, то есть состояние достаточно нередко встречающееся у каждого десятого человека, и поэтому я думаю, что интерес к этой проблеме, он, конечно же, достаточно значим. По анемии это вообще собирательное понятие, то есть это не какое-то отдельное заболевание, потому что анемия может подразумевать в себе, в общем-то, похожие состояния, связанные со снижением гемоглобина, но разные по причине, по факторам, приводящим к снижению этого гемоглобина, и по многим особенностям течения этого заболевания. Если даже перечислять по классификации анемию, то это займет достаточно большое время. Среди основных форм анемии встречаются, как правило, анемии, связанные с так называемыми дефицитными состояниями, когда в организме не хватает того или иного фактора, участвующего в синтезе гемоглобина, участвующего в синтезе вот основного, значит, показателя, о котором мы говорили выше. Наиболее часто встречающиеся, и мы к ней вернемся несколько позже, о ней в основном поговорим, анемия является так называемая железодефицитная анемия, когда в организме по тем или иным причинам не хватает железа, значит, микроэлемента, который крайне важен и является, ну, если так можно выразиться, образно ядром и центром вообще гемоглобина, без которого гемоглобин не синтезируется, не работает. Несколько реже встречается В12 дефицитная анемия, анемия, связанная с недостатком в организме витамина В12. Еще несколько реже встречается так называемая фолиевая дефицитная анемия. Фолиевая кислота тоже один из витаминов, и она необходима для синтеза также гемоглобина. Но вместе с тем, конечно же, воспринимать анемию как просто такое упрощенное заболевание, при котором не хватает какого-либо одного фактора, и сразу же, скажем, с помощью витаминов лечить это заболевание категорически нельзя, потому что на самом деле, как я уже сказал выше, причин для анемии большое количество. В частности, это могут быть так называемые анемии гемолитические. Это очень большая группа анемий, причем есть среди гемолитических анемий наследственные анемии, связанные с тем, что у человека есть определенные изменения в наследственном аппарате, которые привели к недостаточному и неполноценному синтезу гемоглобина. Это приводит к разрушению эритроцитов или к недостаточному полноценному синтезу, скажем, составной части эритроцита, его оболочки в частности. И приобретенные гемолитические анемии по, ну, такими яркими гемолитическими анемиями, связанными с разрушением эритроцитов, являются анемии при приеме, скажем, ряда токсических препаратов, отравлений, скажем, грибами, значит, иногда вот отравление алкоголем сопровождается разрушением эритроцитов или суррогатами алкоголя. Есть большая группа так называемых апластических анемий, то есть анемии, связанные с недостаточным синтезом, собственно, эритроцитов в костном мозге. То есть и железа хватает, и витаминов хватает, но ряд процессов мешает этому синтезу. Иногда это ситуация, связанная с онкологическими заболеваниями, иногда это также генетические аномалии, иногда это, значит, онкология гематологического характера, то есть лейкозы, собственно, онкологические заболевания крови. Ну, не так часто это встречается, как дефицитное состояние, скажем, железодефицитное, но вся классификация, она в основном должна наталкивать на то, что нельзя упрощать относиться к этому заболеванию, и обязательно, конечно же, как мы говорим в наших передачах достаточно часто, необходимо это состояние уточнить, необходимо это состояние определить для того, чтобы правильно подобрать лечение, а не подходить ко всему этому так механистически, вот услышав где-то что-то, какой-то основной фактор при анемии как таковой. По поводу железодефицитной анемии, это, как я уже говорил, самое частое состояние, которое приводит к анемии железодефицитной. Железо, оно необходимый микроэлемент, без которого не осуществляется синтез белка, переносчика кислорода гемоглобина как такового. Сам по себе вот дефицит железа в организме, он может, само по себе это железодефицитное состояние, приводящее к анемии, как одно из наиболее часто встречающихся анемий, может быть связано с целым рядом проблем. Одной из наиболее частых проблем является хроническая повторяющаяся кровопотеря. Это могут быть хронические повторяющиеся носовые кровотечения, это могут быть хронические повторяющиеся геморроидальные кровотечения, маточные кровотечения, значит, которые приводят к истощению запасов железа. Дело в том, что железо, оно обязательно должно поступать в организм извне. В организме не синтезируется железо из внутренних каких-то резервов. Поэтому всегда в нормальных условиях существует баланс прихода и баланс расхода. Расход идет на, ну вот в первую очередь, на синтез гемоглобина, хотя есть ряд других процессов в организме, которые железо контролирует в рамках жизнедеятельности. И вот этот расход, он всегда должен компенсироваться приходом, то есть употреблением железа извне. В нормальных условиях, конечно же, при правильном питании, при отсутствии исходного дефицита железа, которое, к сожалению, очень часто встречается, и наиболее частым примером исходного дефицита железа является ситуация, когда мама во время беременности страдала железодефицитной анемией, и ребенок, который рождается вот, значит, от такой мамочки с железодефицитом, он имеет уже исходно низкие запасы железа, но до определенного времени это может даже находиться в дремлющем состоянии, но в период пубертатного роста в 12-14 лет, когда происходит половое созревание организма, особенно у девочек, у них физиологические потери крови начинаются, и вот малейшая, скажем так, вот ситуация нарушения этого баланса, она приводит к достаточно быстрому развитию, значит, железодефицита, железа не хватает, и не хватает как следствие уже запасов на формирование гемоглобина, формируется анемия. Поэтому бледная немочь чаще всего такой, знаете, в историческом аспекте термин, который относили к молодым девушкам, когда они вот испытывали соответствующие симптомы, характерные для анемии, о которых мы поговорим несколько ниже. Вот это первое состояние. Помимо хронической кровопотери, опасной является, конечно же, и острая кровопотеря, которая, к счастью, скажем, не приводит к каким-то безысходным трагедиям, да, но если у человека формируется острое желудочное кишечное кровотечение или острое носовое кровотечение, или острое хирургическое, или маточное, другие какие-то виды кровотечений, и у него исходно запас был маленький, и он не восстанавливает запасы после этого кровотечения, то у него формируется, как следствие, так называемое постгеморрагическое, то есть после кровотечения железодефицитная анемия, которая, в общем-то, достаточно близка вот к хроническим потерям малой крови. Вторая группа причин, которая может привести к дефициту железа в организме и как следствие к развитию железодефицитной анемии, это нарушение всасывания самого железа в организме. То есть, в принципе, у человека, может быть, изначально и запасы были неплохие, да, но они расходуются, а железо, поступающее извне, оно не доходит в том объеме, который требуется организму. Как правило, речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Здесь причем могут быть причины железодефицитной анемии, как, скажем, безобидные достаточно заболевания, ну, такой, с поверхностной точки зрения, ну, скажем, как небольшая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая встречается достаточно часто после 40 лет. Как, скажем, хронический гастрит, нелеченный, который сопровождается развитием эрозии в слизистой оболочке желудка, и через эти эрозии происходит, может быть, даже очень небольшое, так называемое скрытое, маленькие кровотечения, которые вот сами по себе не наносят вот в этот момент вреда, но из-за того, что идет повышенная потеря крови, там, расход железа, это все приводит к железодефициту. Такие состояния, как хронический тяжелый панкреатит, следствием которого является нарушение пищеварения, когда человек, скажем, после каждого приема пищи испытывает послабление, то есть он вынужден, значит, посещать туалет, и у него не усваиваются принятые им продукты, как такие заболевания, как хроническое воспалительное заболевание кишечника, хронический энтерит, когда у человека также развивается потеря веса, частый жидкий стул, и одним из первых симптомов дефицита в организме наряду с элементами, витаминами и другими составляющими, в первую очередь, как правило, начинается дефицит железа. И третья причина возможного формирования дефицита железа как причины железодефицитной анемии – это недостаточное поступление железа с пищей. В основном пища содержится в продуктах животного происхождения и в мясе. Это вот единственная ситуация с точки зрения вот болезни, ну, может быть, одна из немногих, когда мы говорим, скажем, о соблюдении поста и предупреждаем людей о том, что если у вас есть анемия, обязательно посоветуйтесь с врачом в отношении элементов диеты, потому что здесь возможны компромиссы по той характеристике диетической, которую вам желательно соблюдать. Хотя, в общем-то, и при легкой, даже, значит, такой, даже средней, тяжелой анемии человек при правильном медицинском контроле не обязательно может быть освобожден от поста. Почему? Дело в том, что действительно люди, которые, ну, скажем так, привержены вегетарианству, и люди, строго соблюдающие пост, у них иногда несколько чаще, нельзя сказать, что серьезно чаще, но несколько чаще встречаются эти железодефицитные анемии, потому что они избегают употребления мясных блюд. Но вместе с тем сказать, что просто-напросто этим людям нужно употреблять мясо, неправильно. Когда мы будем разбирать вопросы лечения, значит, более конкретно поговорим о том, что на самом-то деле, если у человека сформировалась анемия, вопросы питания, они, безусловно, важны, но они не принципиальны. Вылечить анемию питанием, вылечить анемию теми или иными продуктами – это самое частое заблуждение, которое встречалось ранее и, к сожалению, встречается достаточно часто и сейчас. Согласитесь, когда вот такая стандартная ситуация, человеку врач комментирует общий анализ крови, скажем, в поликлинике или в стационаре, да, и речь идет о том, что у него сниженный гемоглобин, речь идет о том, что у него анемия, в первую очередь в голове всплывает вопрос, а что бы такое съесть, да, для того, чтобы этот гемоглобин исправился на самом деле, что бы такое покушать, и стандартно, достаточно часто, сразу же, скажем так, некоторые консультанты в кавычках из неспециалистов медицины или врачи, иногда неосведомленные о проблеме, рекомендуют, скажем, покушать ряд продуктов. Самым любимым такой рекомендацией является, скажем, граната или яблоки, хотя правда в этой рекомендации просто-напросто отсутствует. Исправить гранатой или там яблоками или даже большим количеством мяса железодефицитное состояние просто невозможно. Если оно крайне легкое, скажем, да, ну вот гемоглобин там около, там, ну для мужчины 125-130, да, диетические рекомендации, они могут сыграть определенную роль. Или для женщины, если очень легкая анемия, то в принципе тоже диета, она не является совсем бесполезной. Но если же у человека средней степени анемия, скажем, гемоглобин в районе 100, или если тяжелая, то гемоглобин в районе 80, то диетические мероприятия, они совершенно бесполезны, они не смогут компенсировать ту потребность железа, которую необходимо. Ну, для примера, очень грубо так, в качестве аналогии могу сказать, что если у человека сформировалась железодефицитная анемия, то ему нужно употреблять как минимальный порог около 50-100 миллиграмм железа, вот в таком чистом виде. Ну, кто знает химию, то могу еще одну ремарку сказать, всасывается только так называемое двухвалентное железо, то есть просто обыкновенное железо, даже если оно содержится в большом количестве, там, в яблоках, в гранатах, там, это не всасываемое железо, оно не поступает через кишечник, оно транзитом проходит и выходит скалом. То есть это все бесполезные вещи, когда человек, значит, вот, начитавшись какой-нибудь там брошюрки, где написано, что вот в этом продукте содержится большое количество железа, и его надо употреблять, и все будет хорошо, это совершенное незнание вот, основ и ситуации заболевания. Не все железо является полезным, не все железо всасывается, и не все железо идет на пользу, скажем так, вот для лечения. Поэтому здесь очень определенный вариант железа, двухвалентное железо, которое вот именно в основном в мясе содержится. Ну так вот, для того, чтобы компенсировать вот эту потребность там, 50 или 100 миллиграмм железа, человек должен съедать, скажем так, килограммы мяса. Не граммы, не физиологическую потребность, там порядка 100-150 грамм мяса, а килограммы. Ну и, во-первых, никто килограммы не ест, это раз. Во-вторых, это имеет ряд других побочных эффектов, связанных с гиперкалорийностью, прибавкой веса, холестерином, да и вообще, скажем так, тяжелая пищевая нагрузка, которая спровоцирует ряд заболеваний. Поэтому это нереально с помощью вот этих вот диетических моментов компенсировать дефицит железа. Единственная ситуация с медицинской точки зрения, к которой мы обязательно вернемся, является, конечно же, это прием препаратов железа. Поэтому, комментируя ситуацию, связанную с недостаточным поступлением железа у людей, близких к вегетарианству, у людей, соблюдающих строго пост, это не драматично. В любом случае, если развивается это заболевание, состояние, если других нет поводов для изменения диеты, кроме железодефицитной анемии, все равно человек должен и обязан принимать препараты железа. Да мы часто об этом говорим с вами, когда речь идет о профилактике некоторых дефицитных состояний во время поста. Если есть заболевания, которые могут быть спровоцированы ограничением мясной пищи, то в большинстве из них, конечно же, по согласованию с врачом, по индивидуальному подбору, человек может и должен принимать витамины, и в качестве, когда мы говорим витамины, в том числе витамины, содержащие препараты железа, или если нет необходимости в витаминах, но есть железодефицитное состояние, он должен принимать фармацевтические препараты, содержащие железо. Только они гарантируют ту потребность, необходимую для создания запасов. Пища это, к сожалению, создать не может, и поэтому нужно это все правильно воспринимать. Диагностика анемии. Что, как правило, человека наталкивает на то, что у него есть анемия? Это вот симптомокомплекс, то есть ряд проявлений, которые на самом деле достаточно яркие и, как правило, человеку мешают жить. Одним из наиболее частых симптомов является слабость, повышенная утомляемость, недомогание. Ну и дальше включается ряд симптомов, которые связаны с тем, что у человека есть недостаток кислорода. То есть нет гемоглобина, ну или низкий гемоглобин, недостаточное насыщение организма кислородом, поэтому человек испытывает периодически головокружение, значит, периодически человек может испытывать чувство нехватки воздуха, особенно при физической нагрузке. Иногда, если это заболевание прогрессирует и не останавливается, это может быть обморочные, полуобморочные состояния, чувство дурноты. Ну и, в общем-то, особенно у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и сосудистыми заболеваниями головного мозга, анемия чревата обострением вот, течения заболевания. То есть, если есть стенокардия, то она начинает проявляться более агрессивно, более ярко. Если у человека есть, скажем, дисциркуляторная энцефалопатия, то она начинает проявляться более агрессивно, более ярко. Поэтому, конечно же, ну, вы знаете это, в любой ситуации человек, поступающий в стационар по поводу любого заболевания, сдает анализ крови, обязательно на эритроциты и гемоглобин. В поликлинике всегда диагностика, в том числе, начинается с анализа крови, где обязательно смотрят общий анализ крови. Диагностика достаточно проста, общий анализ крови делается сейчас во всех лечебных учреждениях, независимо город, область, это поселок, где есть лабораторная база, где есть, скажем, или семейный врач, или фельдшерско-акушерский пункт, или районная поликлиника. То есть общий анализ крови – это практически основной и первый шаг для постановки диагноза. Поэтому если люди испытывают вот эти симптомы, которые перечислены были выше, конечно же, нужно обязательно сдать общий анализ крови. Помимо вот таких распространенных симптомов, как слабость, недомогание, одышка, головокружение, есть еще ряд таких специфических симптомов. Причем многие испытывали эти симптомы, но не догадывались на самом деле, что это связано с дефицитом железа. До конца, в общем-то, и объяснение это такого медицинского этим симптомам не подобрано, но наиболее общее объяснение заключается в том, что железо, оно еще активно участвует и, значит, в определенном восприятии вкуса. И особенно вот у молодых девушек, у женщин, скажем, значит, детородного возраста, у беременных женщин нередко появляется симптом, когда им, значит, нравятся специфические запахи, да, когда они, значит, вот у них появляется тяга, значит, полизать мел, иногда даже чуть ли не из звёзд, куда сказать, вот, значит, есть тяга к таким вещам. Это все на самом деле ситуация не недостатки кальция, как это ни парадоксально, но до сих пор встречается иногда ситуация, когда вот, ну, скажем так, молодая женщина или беременная женщина испытывает эту тягу и начинает, значит, вот лизать извёску там, значит, и им иногда даже рекомендуют из окружения, ну, чё ж ты грязную там, давай вот купим тебе чистый мел, да, так сказать, вот погрызи его, по ним, думая, что не хватает кальция, это все глупости совершеннейшие, это как раз симптомы, связанные с дефицитом железа, и вылечить это можно не мелом и какими-то другими, так сказать, вот вещами, а именно нормальным и адекватным восполнением дефицита железа, то есть приемом железодефицитных препаратов. Женщины нередко могут заметить на себе еще симптомы дефицита железа, которые проявляются в виде ломкости ногтей, то есть, как правило, они иногда обращают внимание, что вот ногти ломаются, значит, не отрастают, а хотелось бы быть, в общем-то, красивой, да, и они думают, что это какая-то косметологическая проблема, а на самом-то деле здесь обязательно нужно в первую очередь подумать, не является ли это дефицитом железа, потому что железо активно участвует еще и в росте ногтей и волос, и когда, значит, ломки ногти плохо растут и секущиеся волосы, это ситуация, которую, ну, многие косметологи знают, но если это косметолог не с медицинским образованием, с каким-то, значит, средним медицинским образованием, не врачебным, то он иногда это не догадывается, но вот это нужно тоже понять, что такие ситуации обязательно требуют исследования дефицита, есть ли в организме дефицит железа и его лечение, и тогда все эти симптомы как раз проходят достаточно хорошо. После того, как человек, ну вот по ряду тех симптомов, которые беспокоят, сдает анализ крови, если у него выявляют анемию, снижение гемоглобина, для того, чтобы подтвердить на самом деле дефицит железа, человек должен сдать специфические анализы на вот само это железо. То есть в биохимическом анализе крови есть определенный показатель, кровь из вены, когда человек сдает, есть специальный показатель на железо. Вот, он является, как правило, первым этапом для выявления дефицита железа. И есть более такие специфические показатели, которые уже врач может назначить, и специалист. Это так называемый ферритин, это показатель, который определяет запасы железа, то есть более такой глубокий анализ. Ну, есть еще ряд других параметров, которые более сложны, я их называть не буду, чтобы не отвлекать ваше внимание. То есть общий анализ крови, железа из вены, ну, если есть возможность посмотреть, и ферритин, это вот показатели, которые, в принципе, это все анализы крови из вены достаточно просто, которые могут показать вот эти дефицитные состояния, и дальше уже решается вопрос о необходимости проведения лечения по сути своей. Сам по себе вопрос лечения, с одной стороны, достаточно несложен, но, как показывает практика и в отношении выбора лечения существует огромное количество заблуждений, каких-то придумок, разнообразных версий, которые на самом деле простое, по сути, свое лечение в подавляющем большинстве случаев заключающееся в необходимости приема всего лишь одной таблетки в день, но обрастают какими-то мифами и ненужными ситуациями. Ну, в отношении диеты мы уже с вами определились. Конечно же, диета, она важна, она нужна. Если нет ограничений, если нет противопоказаний, если есть нормальная переносимость, то, конечно же, для профилактики железодефицитной анемии, значит, необходимы мясные продукты. Но в том числе, мне так кажется, могу прокомментировать, что и для беременных женщин, и для кормящих, в том числе женщин, в общем-то, послабления во время поста, они достаточно широкие, достаточно серьезные. По сути своей, то есть это давно было замечено и подмечено, что это немаловажная вещь. В основном, конечно, с точки зрения профилактики. Если правильно расставить все-таки акценты в отношении питания, то диетические мероприятия – это аспекты только лишь профилактики железодефицитной анемии. Если уже она сформировалась, эта анемия, вылечить ее питанием невозможно. Поэтому если доктор вам говорит о снижении гемоглобина, если у вас в крови найден низкое железо, не пытайтесь вылечить это диетой, вы просто-напросто затянете процесс выздоровления, ничего не получите и в конечном итоге опять вернетесь к приему, в общем-то, необходимых препаратов, которые содержат, по сути, свое железо. В отношении диеты. Значит, в отношении второй составляющей, конечно же, если выявлена анемия, как мы с вами уже разобрали, нужно вспомнить, что может привести к железодефицитной анемии, то есть хроническая или острая кровопотеря. Если у человека носовые кровотечения, конечно, он должен посетить лор-врача, чтобы провести вопросы лечения этих кровотечений. Если у человека, скажем, значит, там, ректальные или маточные кровотечения, он, конечно, должен посетить соответствующего специалиста, гинеколога или проктолога, для того, чтобы определиться, не является ли у него, скажем, геморрой необходимым для лечения, в том числе оперативно. Нередко бывают ситуации, когда человек не обращает на это внимания, ну, кровь немножко, ну и бог с ней, то есть в стуле. Ну, геморрой, пока не дойдет до тяжелой анемии. Или у женщин, то есть, обильные кровопотери без посещения гинеколога, то есть, так, не диагностированные, неопределенные, не обращают на них внимания как-то, а за этим скрываются или фибромиомы, или воспалительные процессы, вылечив которые, конечно же, устраняется первопричинный фактор потери железа. Если речь идет о хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, если это возможно ввести их в состояние выздоровления ремиссии, то есть это тоже помогает сохранять запасы железа. Вот, то есть причин, устранение причины железодефицита, оно важно, и в каждом конкретном случае, конечно же, подбирается индивидуально и с соответствующим подбором по степеням тяжести заболевания и по возможности введения. Это второй момент после диеты. Ну, про диету мы сказали как средство только лишь профилактики. И третий момент. Основным фактором лечения железодефицитной анемии есть и остается введение в организм препаратов железа. Причем препараты железа, они существуют, ну, в таком глобальном варианте, в двух составляющих. Это препараты в виде таблеток и препараты в виде инъекций, которые вводят внутривенно. Препараты для применения внутримышечно сейчас практически не применяются на самом деле. Как не модно иногда стараться вводить препараты железа, но в последнее время, слава богу, стали, в общем-то, к этому адекватно и правильно относиться, но, как правило, назначение препаратов внутривенно назначается только по строгим показаниям. В ситуации, когда у человека нет возможности принимать препараты железа, то есть если у него оно просто не всасывается через желудочно-кишечный тракт, или он просто не переносит препараты железа, редко, но бывает такая составляющая, ему тогда назначают препараты внутривенно. но подавляющее большинство железодефицитных анемий может и должно и лечиться, к счастью, с помощью приема препаратов, фармацевтических препаратов, содержащих железо. Их огромное количество на фармацевтическом рынке, сейчас перечислять их, значит, займет очень много времени, да и каждый из них, конкретности имея определенные вариации, должен назначаться врачом. Единственное, что можно и нужно знать, это то, что у каждого из препаратов железа есть своя, значит, дозировка железа. Не все они содержат одинаковые дозы. Некоторые из них содержат, скажем, 20-25 миллиграмм в одной таблетке, некоторые содержат 100 миллиграмм в одной таблетке. Причем здесь нужно смотреть именно сколько содержится так называемого двухвалентного железа. То есть не просто общего железа, потому что общее железо может быть и 200, и 300 там миллиграмм, а двухвалентное, то, которое всасывается и которое идет на синтез гемоглобина, вот оно, по нему идет расчет приема препаратов. Причем современные препараты как раз должны содержать где-то около 100, значит, вот миллиграммов одной таблетки, и, как правило, они принимаются всего лишь один раз в день, хотя, еще раз говорю, в каждом конкретном случае доктор может подобрать индивидуальные схемы лечения по сути своей. Вот, в принципе, и все. Препараты принимаются через рот, значит, подобрана адекватная доза. Важный момент. Вылечить железодефицитное состояние можно только с помощью длительного курса. Длительного. Как минимум этот курс занимает от 2 месяцев, от 2 месяцев. В некоторых ситуациях требуется и полгода, в некоторых ситуациях и даже больше ситуация. Это все в каждом конкретном случае доктор расписывает. Иногда это постоянный прием препаратов, скажем, как основной курс. Иногда это как поддерживающая терапия, прием дробно, но это все очень-очень индивидуально по приему препаратов железа. Но самое главное, на что опять же хотел бы обратить ваше внимание, короткими курсами, скажем, там неделя, две или даже месяц, вылечить железодефицитное состояние невозможно. Возможно исправить несколько показателей крови, приподнимется гемоглобин на какой-то короткий срок, но потом вновь его идет падение, причем, как правило, организм адаптируется к анемии, и симптомы не всегда сигнализируют о самой железодефицитной анемии, запасы не созданы, то за счет длительной такой терапии, и, значит, конечно же, это все приводит к неблагоприятным последствиям, опять формируется анемия, опять нарушается физиологическое равновесие в организме, по транспорту кислорода, обострение хронических заболеваний как таковых. Поэтому это длительные курсы, курсы, которые согласовывает и расписывает врач. Основным методом контроля является общий анализ крови, когда человек с определенной периодичностью, в зависимости от степени тяжести анемии, сдает общий анализ крови, и у него контролируется подъем гемоглобина. Конечно же, уровень гемоглобина целевой должен быть выше тех цифр, которые изначально мы с вами проговорили. То есть для женщин это больше 120 грамм на литр, а для мужчин больше 130 грамм на литр как таковая анемия, если речь идет о железодефицитной анемии. Причем не всегда диагноз является очень простым. В некоторых ситуациях прием железа является ситуацией даже такого лечебно-диагностического характера, смотрится, как, в общем-то, ведет себя анализ крови и требуется наблюдение врача. Вот практически по железодефицитной анемии все. Надеюсь, что вот после той информации, которую мы сегодня с вами обсудили, по диагностике, по проявлениям, по правильности терапии, правильно будут сделаны, конечно, выводы. Значительно реже, но все-таки встречается B12 дефицитная анемия. Это еще состояние более такое сложное, чем железодефицитное, но обязательно должно обсуждаться с лечащим врачом. Курс лечения заключается в том, что человеку витамин B12 колят, но не стоит при каждой анемии сразу же хвататься без консультации врача с этим состоянием, но о нем, может быть, мы поговорим в другой передаче. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.